Здравствуйте. Дорогая Московская библейская церковь, наши гости, если у нас сегодня есть такие, надеюсь, вы хорошо отпраздновали эти длинные праздники. Надеюсь, вам сил хватит до следующих праздников. Рад, что у нас есть такая возможность собираться вот уже достаточно долго в этом замечательном соборе. Вы когда-нибудь думали о том, почему он называется собором Петра и Павла? Вообще у нас в нашей стране память этих двух апостолов как-то очень почитается. Да, у нас есть Петропавловск на Камчатском, у нас есть Камчатский, у нас есть с вами Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. У нас есть замечательные витражи Павла и Петра в этом соборе. Кстати, для тех, кто не знает, почему у нас так прохладно, не забывайте, что когда-то в этом соборе, в 1937 году, был кинотеатр, и назывался он «Арктика». Так что в этом нет ничего удивительного. Вместе с тем я хочу все-таки вернуться к нашим витражам. Смотрите, рядом с апостолом Павлом находится сова, в руках он держит меч. Меч – это Слово Божье, потому что воевал он прежде всего духовным образом. Рядом с Петром находится петух. И петух и сова, как вы понимаете, две разные птицы, потому что сова – это символ мудрости, а петух – это символ позора. Позора прежде всего Петра, потому что Иисус когда-то сказал ему: «Трижды не пропоет еще петух, как ты трижды отречешься от меня». Можем ли мы сказать при этом, что Павел святее, чем Петр? Дело в том, что наша сегодняшняя проповедь называется «Неожиданный святой». Так вот, я хочу сказать вам, что Павел, несмотря на то, что в руках он держит меч, и весь он такой рыцарский по своему виду, и в ногах у него сова, символ мудрости, был не всегда святым. По большому счету, святой – это всегда, знаете, звание на опережение, это всегда некий аванс, который Бог выдает человеку. Теперь, конечно, когда этот человек много веков уже с Богом, мы можем с уверенностью говорить, что да, он святой. Но когда он был жив, все было не так однозначно, все было не так просто. Сегодняшняя проповедь называется «Когда закон ненависти дает сбой». Спасибо Косте за то, что он подобрал замечательную иллюстрацию. И вот по части иллюстрации у меня всегда иногда фантазия тоже дает сбой. Это правильная иллюстрация. Когда боксерские перчатки мы вешаем на гвоздь, когда мы прекращаем состязание, когда мы, может быть, уступаем тому задору человеческому, нашему, естественному, точнее, отдаем этот задор Богу, и он начинает использовать его совершенно по-своему, в каких-то своих целях, не всегда понятных сразу нам. О чем мы говорили в прошлый раз? В прошлый раз проповедь называлась «Чудо манит, но преображает благая весть». Речь шла о том же самом святом апостоле Павле, и он рассказывает своими словами в Деяниях 22 главе о том, как Бог его нашел. Это был прямой путь в Дамаск, прямой, как этот меч, который он держит в руках, совершенно четкой и понятной ему целью. Он шел туда для того, чтобы предавать смерти христиан. Он был человеком решительным, таковым он и остался после того, как уверовал. Этот человек был с определенной целью. И это важно понимать в свете нашей сегодняшней проповеди. Он сказал: «Я спросил, кто ты, Господин? Он ответил: я Иисус из Назарета, которого ты преследуешь. Мои спутники видели свет, но голоса, которые я слышал, они не поняли. Я спросил: Господи, что мне делать? Господь сказал: встань и иди в Дамаск. Там тебе скажут все, что тебе предстоит сделать. Мои спутники за руку привели меня в Дамаск, так как я был ослеплен сиянием этого света». Мы можем с уверенностью сказать, что этот человек до конца жизни был ослеплен этим сиянием. И во всех своих посланиях он говорит как человек, в чьем сердце этот свет продолжает гореть. И, возможно, горит все больше и больше, чем ближе он становится к встрече с Христом. Сегодня я хотел бы начать с небольшого воспоминания, личного воспоминания. Я уже какое-то время, сколько-то лет, проповедую в Московской библейской церкви, и когда мы еще проповедовали на старом месте на улице Наметкина, я помню самого себя, потому что во время одной проповеди я, так знаете, публично удивился тому, что в нашей церкви, ну как-то Бог милует нас, и у нас нет открытых серьезных конфликтов. Сегодня, когда прошло уже достаточно много лет после этого, я понимаю, что так или иначе в нашей церкви они есть. Мы переживаем свои конфликты в семье, мы приносим их в церковь. Мы переживаем свои конфликты здесь, в церкви, хотя подчас не придаем их огласке, что вполне естественно. Но вместе с тем остается вопрос. Могут ли конфликты нас чему-то научить? Или конфликт – это всегда противостояние, которому не суждено разрешиться? И наша сила, несмотря на то, что мы христиане, в способности, ну скажем так, благочестиво ненавидеть друг друга. Знаете, так, отдавать, что называется, Богу при этом этого человека, да? Но при этом отводить глаза при встрече. Стараться не замечать его. Поставить крест на нем. И еще один вопрос, вводный. За последний год, а 2014 год, как вы понимаете, был весьма непростым для многих, эмоционально прежде всего. Со сколькими людьми вы поссорились? Были ли люди, я обращаюсь в данном случае к активным пользователям Фейсбука, которые вас отфрендили? Которых отфрендили вы? И вы теперь больше не друзья по какой-то причине? Естественно, не надо поднимать руку. Не надо говорить, сколько человек пали жертвами этой войны, которая происходит прежде всего в нашем сердце. Но давайте об этом задумаемся сегодня, вот пока будем говорить о нашей теме. Итак, в почтении к Слову Божьему, давайте встанем. Мы все-таки Московская библейская церковь, библейская церковь, и прочитаем из Писания этот довольно короткий отрывок. Деяния, 15 глава, с 36 по 41 стихи. «По некоторому времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение». Так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божьей, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Господь наш Бог, я благодарю Тебя за то, что сегодня в этом соборе Петра и Павла мы можем читать Слово Твое, и это уже не кинотеатр. Это собор, в котором прославляется имя Твое, Господи. Я молюсь о том, чтобы сегодня Ты обращался к нашим сердцам через этот отрывок Писания, другие отрывки, напоминал нам, Господь, о том, к чему Ты нас призываешь. Я молюсь, Господи, о том, чтобы мы ходили во свете, так как Ты призываешь нас ходить. Я молюсь также о тех людях, которые сегодня пришли и, возможно, еще не знают о Твоем свете. Возможно, они просто пришли, потому что какая-то сила тянула их сюда. Я молюсь, чтобы Ты пребывал с ними сегодня, обращался к их сердцам, Господи, и убеждал их в том, что именно у Тебя глаголы вечной жизни, именно вера в Тебя вводит вечность, Господь, и помогает нам здесь, уже на земле, зримым образом. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Прежде чем поговорить о сути этого конфликта, я хотел бы напомнить, может быть, тем, кто еще не очень хорошо знает этого библейского персонажа, этого самого малого, как он называл себя, апостола. Кстати говоря, в этом была игра слов. Дело в том, что Павел в переводе с латыни – это маленький. И интересна траектория, духовная траектория этого человека, который от Савла, что на иврите, на еврейском языке «испрошенный у Бога», становится постепенно Павлом, маленьким. Его отец был фарисеем, о чем он временами напоминал. Это придавало определенный вес ему, прежде всего, в иудейских кругах, потому что фарисеи – это были учителя закона. Им отдавали большую честь в этом народе, потому что все-таки Тора или Писание еврейское было точкой кристаллизации всех мечтаний, всех устремлений еврейской души, которая, кстати говоря, на протяжении веков и помогла им остаться единым народом, не ассимилировать, не пропасть, как другие народы. Так вот, во время побиения Стефана, мы знаем, что Стефан был диаконом Иерусалимской церкви, одним из служителей, и вот когда он открыто заявлял о своей вере во Христа, молодой Павел, говорят, что ему было около 25 лет в то время, молодой фарисей, находился с теми, кто побивал его камнями. Сам он не участвовал в этой казни, а держал одежды более старших братьев. В этой казни, знаете, есть что-то особенное. Это вам не четыре человека, которые выстрелились и пустили пули в одного. В этом есть некая коллективная вина. Когда побивают камнями, непонятно, кто же бросил последний камень, когда человек погибает на самом деле. И поэтому эта вина как бы на всех присутствующих при этой казни. Соответственно, и на Павле, а точнее в то время еще пока на Савле. Он находился рядом, и он совершенно поддерживал гнев тех людей, которые побивали камнями христианина. Интересно, что он по своей ревности фарисейской и спросил себе разрешения, чтобы продолжать эти гонения на христиан и в других городах. В Дамаск, в Сирию он шел именно с этой целью. И те люди, которые находились рядом с ним, тоже видели свет, который вдруг внезапно явился ему на дороге, и какой-то голос, очевидно, потому что он кого-то слушал, проговорил ему, что теперь Бог явился ему, и его жизнь изменится. Так вот, представьте себе на секунду. Этот человек решительный, целеустремленный, жестокий, ну или, как сегодня мы скажем, жесткий, способный перенести смерть человека совершенно спокойно, то есть он далек от всяких сантиментов, он не боится крови. Он готов участвовать в этих казнях самостоятельно. Так вот, такой человек приходит к Богу и становится жертвой. Потому что уже через несколько дней после того, как он приходит в Дамаск, христиане, которых он шел гнать, ночью спускают его в корзине по городской стене, потому что иудеи, которым он до этого служил, собираются уже его побить камнями. Вот такой странный кульбит происходит с ним, который совершенно непонятен людям, которые его окружают, но абсолютно понятен ему самому. Можем ли мы сказать, я имею в виду верующие люди, что каждый из нас пережил нечто подобное, как Павел? Наверняка нет. Но тем не менее, когда мы говорим о той силе Евангелия, которая способна преобразить сердце, вот она такая, эта сила. Итак, он шел до самого конца. Примерно в 67 году нашей эры в Риме он был обезглавлен, и мы понимаем, что весь его путь от Савла до Павла, это и есть путь человека абсолютно целеустремленного, абсолютно решительного, понимающего, что он, проповедуя Евангелие, очень сильно рискует. Когда-то известный русский советский писатель Леонид Пантелеев, на самом деле он был Алексей Еремеев, известный, наверное, нам всем по замечательной книге «Республика Шкит», по нескольким замечательным рассказом, например, «Честное слово». Когда-то он сказал в своей повести «Исповеди», «Я верую» называлась эта повесть, что «я очень жалею, что практически всю свою жизнь я не говорил открыто о своих убеждениях». И он вспоминает как раз цитату Николая Огарева: «Невысказанные убеждения не есть убеждения». Пантелеев жил в советское время, как раз в те времена приблизительно, когда соборы превращали в кинотеатры, в кинофонды, в другие публичные помещения. Тогда говорить о Христе было опасно для жизни. И вместе с тем он вспоминает, как еще в середине 20-х годов Евгений Шварц, молодой редактор, который редактировал «Республику Шкит», походя, вот так вот, знаете, пробегая мимо, молодой, веселый, спросил у него: «В Бога веруешь?» Он сказал: «Да». И все, на этом разговор закончился. Но до конца жизни Пантелеев знал, что вокруг него, среди писателей петербургских, есть люди, которые верят в Бога. Говорить об этом тогда было нельзя, потому что это было опасно. Носить крест было нельзя. И вместе с тем веру пронести в сердце можно было. Апостол Павел о своих убеждениях говорил открыто. И жизненный путь его очень часто был связан со страданиями. Он сам говорил во 2 Коринфянам, вспоминал о том, что от иудеев 5 раз я получал по 40 ударов без одного, трижды бит палками, раз камнями, трижды терпел кораблекружение. И дальше по тексту. Все это с ним происходило, потому что он шел к своей цели. Он был решительным, целеустремленным человеком. И побои, телесный дискомфорт, отсутствие денег, презрение со стороны людей его не останавливало. Именно поэтому для нас он сегодня остается символом святого человека, который сумел свою цель исполнить. И поэтому он держит сейчас в руке этот прямой обоюдоострый меч, потому что именно таким Писание рисует само Слово Божье. Оно способно воевать вместо человека и лучше человека. Вчера мы с женой посмотрели фильм «Исход», и сегодня Лена мне сказала, там был интересный момент. Пока Моисей пытается воевать с фараоном своими силами, а его способности очень напоминают, знаете, такие террористические способности, он ведет партизанскую войну. Один исход, а потом Бог является ему и говорит: а теперь ничего не делай, просто наблюдай. И он посылает те самые 10 казней египетских. Знаете, у Бога всегда есть ответ, гораздо более сильный, чем мы можем себе представить. У Него свой арсенал влияния на нас с вами, убеждения нас с вами. Самое интересное здесь в том, что иудеи побивали камнями Павла, гнали его, при этом он был фарисеем, он был евреем. А позже в Римлянах, в 9 главе, ну, не позже хронологически, но в другом месте Писания говорится: «Лучше бы мне самому быть проклятым и отлученным от Христа ради братьев, моих соплеменников». То есть те самые люди, которые меня били камнями, которые пытались меня задушить, которые пытались меня утопить, предать смерти. Я готов отречься от своей веры ради того, чтобы они узнали Христа, как узнал их я. Это гипербола, это фигура речи. Потому что, разумеется, от своей веры он не отказался бы. Но это говорит здесь, вот эти слова говорят о нем то, что когда он видел перед собой человека, бросающего в него камень, когда он видел человека, который его презирал или плевал ему в лицо, ненависти личной к этому человеку он не испытывал. И это поразительно. И это то, что в нашей стране, которая, извините, скормлено на жестокости. 20 век в нашей стране это был век страшных народных мучений. Не так далеко отсюда находится здание Лубянки, где люди пропадали просто, их расстреливали внутри, где изобретались казни. И самое ужасное, что через некоторое время люди, которые эти казни осуществляли, сами становились жертвами. Это замкнутый круг ненависти. Это то, через что прошла наша страна, и, возможно, вот эта вот внутренняя боль, вот эта вот генная память на самом деле все еще отравляет нам жизнь. Об этом, обо всем говорит Павел в своих посланиях. Никогда палач, персонализированный с именем и фамилией, не был для него источником зла, потому что он лишь исполнял обязанности, которые на него возлагал его хозяин. Противостояние Бога и сатаны. Вот что мы видим в послании апостола Павла, как, впрочем, и в других посланиях. Грех – вот та сила, о которой мы сегодня стараемся не говорить. Это слово мы стараемся всячески заменить какими-то другими синонимами. Но именно об этом самая главная печаль Павла. Как помочь человеку отречься, отрешиться от той самой греховной жизни, которая толкает его со страшной силой на те поступки, на которые он никогда бы не пошел, будь на то его воля. Мы не говорим еще даже о том, что сделал бы Бог в этом, в сердце такого человека, но чтобы он его направил бы. Павел все время находится в гуще конфликтов. С самого начала служения. Он говорит о себе, потом явился Иакову, Иисус Христос. Потом явился апостолом, и самому последнему явился мне, жалкому недоноску, так он себя называет. Я ведь из всех апостолов самый малый. Это игра слов. Он действительно перевод имени. Я недостоин зваться апостолом, потому что преследовал церковь Бога. Эта память постоянно присутствует в его сердце. Она не дает ему слишком возгордиться. Но мало того, иудеи не дают ему забыть. Я имею в виду даже иудеи и христиане. Потому что они прекрасно понимают. Этот человек недавно гнал таких, как мы. А сейчас он явился в Иерусалим и говорит, что он стал христианином. А можно ли ему полностью доверять? Иудеи, с которыми он раньше гнал христиан, теперь, разумеется, ополчились на него. Это постоянный конфликт, это постоянная ненависть. Когда он шел в Антиохию, он нашел друга, Варнаву. И получается, что он уже искал в других людях заступника в себе. Он во многом зависел от тех людей, которые уже видели плоды христианского служения в его жизни. Но далеко не для всех это было очевидно. Два слова о Варнаве, с тем самым человеком, с которым он пошел в первое миссионерское путешествие, который был родственником, а именно дядей Иоанна Марка, собственно, из-за которого вот этот вот огорчительный случай произошел. А там использовано в Писании именно слово «огорчение». Кто он такой, Варнава? Сын утешения, так переводится его имя. Сам левит, родом с Кипра, тоже воспитан в Слове Бога. Они вместе с Павлом учились у ног Гамалиила, фарисейского учителя в Иерусалиме. То есть эти люди давно знали друг друга. И когда один уверовал, уверовал другой, эти люди стали естественным образом не только братьями по вере, но еще и спутниками в миссионерских путешествиях. И именно Варнава приобщил к этому миссионерскому труду своего молодого племянника Иоанна Марка. Тот самый Иоанн Марк, который позже станет одним из авторов Евангелия, Евангелия от Марка. Итак, что мы можем пока сказать? Были ли среди христиан разногласия, ссоры? Да. Недопонимание, а иногда просто полное непонимание? Да, были. И мы можем совершенно спокойно, словами Писания, сказать, честь для человека отстать от ссоры, всякий глупец задорен. Эти слова полностью применимы к любому из христиан, потому что эти ссоры были. И когда я думаю об этом слове «задорен», что он означает для каждого из нас с вами? Приходя ко Христу, значит ли это, что мы перестали желать выиграть в споре? Ни в коем случае. Каждый из нас в разной степени задорен. Задор означает желание все-таки победить в любом споре, да? Быть первым, первенствовать, да? не быть последним. Поэтому, когда апостол Павел говорит, что он самый малый апостол, в этом есть, знаете, ну такая игра с самим собой, потому что он был замечательным спорщиком. Он умел очень веско говорить, у него было хорошее образование для этого. И все его послания говорят о том, что он умел аргументировать свою речь и оставлять, в общем-то, знаете, бессловесным своих оппонентов. И вместе с тем, вопрос каждому из нас. Насколько мы задорны в наших спорах, когда речь заходит о конфликте с братом или сестрой, со своим домашним? Хочется ли нам быть победителем в этом споре? Или все-таки, отложив желание победить, быть милостивым? Простить? Даже подчас простить, не совсем понимая, в чем твоя вина. Потому что, когда Христос умирал на кресте за каждого из нас здесь, Он не входил в детали, за какой конкретный грех Игоря Оленина Он умирает. Это была смерть за все грехи, за тех людей, которые жили, живут и будут жить. Виктор Гюго, Когда ты сказал, старый закон ненависти – самый сильный из всех человеческих законов, Евангелие по-прежнему – громадное мертвое светило. Вдумайтесь в этот образ. Громадное мертвое светило. Ведь именно таким Евангелие воспринимается большинством, наверное, людей, по крайней мере, в нашей стране, потому что верующих людей в нашей стране не очень много. И Евангелие – это просто какое-то старое слово с не очень понятным значением. Интересно, что Виктор Гюго в замечательном своем романе «Отверженные» выводит персонаж, епископа, который встречает каторжника Жана Вальжана. Он его приютил в собственном доме, а тот в ответ на эту доброту крадет подсвечники, выносит из дома. А потом его ловит полиция, эти подсвечники возвращают в дом. И что говорит епископ? Я их подарил. Они его. Это не мои. Так говорит писатель, который считает, что Евангелие по-прежнему громадное мертвое светило. Может быть, когда речь идет о христианстве в целом, особенно когда речь заходит о национальных конфликтах, когда протестанты с католиками воюют в Ирландии, когда христиане и мусульмане где-то конфликтуют по именно религиозному принципу, хотя мы прекрасно понимаем, что речь там идет вовсе не о религии, речь идет о власти. Сегодня в СМИ масса примеров ненависти. 2014 год был таким годом, и 2015 обещает эту эстафету перенять. Уже сейчас, буквально на этой неделе, новости пестрели вот этими историями ужасающими из Франции. И мы понимаем, что это будет происходить. И мы можем сколько угодно говорить о том, что конфликты разрешаются, что мир может быть восстановлен, что примирение возможно. Мир живет сегодня по другим законам. И, наверное, если читать только средства массовой информации, Гюго совершенно прав. Евангелие – громадное мертвое светило. И оно может стать светилом и не мертвым, а жгущим, жгучим, светящим, только если сами христиане покажут, что любовь Христа чрезмерна в их сердце, она изливается наружу. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии, это второе миссионерское путешествие Марка. Почему? Да потому что у него остался горький корень. Марк во время первого путешествия оставил в самой середине дороги, по пути, приблизительно в тех местах, замечательных местах сегодняшней Турции, недалеко от города Анталии, город Перга. Вот там, засмотревшись на красоты ли, устав ли, решив, что дальше свое дело он сделал, он отстал от Павла и Варнавы. Пошел обратно. И сейчас, через несколько лет, когда Павлу и Варнаве опять нужно идти на служение, опять выходить в миссионерский поход, Павел, как говорят в футболе, отцепил его от состава. Нет, Марк не пойдет с нами. Он один раз себя уже зарекомендовал не лучшим образом. Вопрос, Павел злопамятен? Он, может быть, оскорблен? Павел решительный человек. Павел – человек целеустремленный. Он уверен в Варнаве, и он не уверен в Марке. Вполне возможно, что этого одного опыта негативного хватило для того, чтобы отказаться от услуг Марка. Вопрос – поставить ли на нем крест? Выясняется, что, как часто бывает, Божий план, он, знаете, многоплановый. Извините за тавтологию. В то время как нам часто в этом плане открывается лишь одна страница, даже не глава. Павел выбирает себе в спутники силу. О нем можно было сказать, да прибудет с ним сила. Это был тот случай. С ним прибыл сила, и он был великолепным помощником ему. А Марк идет с Варнавой. Варнава выбирает родственника. И они уходят в другом направлении. Вопрос. Как это же так? Изначально Божий план был, чтобы идти втроем, а теперь вчетвером они идут в два разных места. Вот так очень часто Бог и решает свои проблемы с нами, с людьми. Из-за наших слабостей, из-за наших ограничений, из-за нашего несовершенства. Он, тем не менее, исполняет то, что он считает нужным исполнить. И теперь уже две команды вместо одной направляются на благовестие. Вообще о самой ссоре здесь мы говорим пунктирно. Мы не знаем точно, почему Марк в свое время отстал. Очевидно, что какая-то неудовлетворительная, наверное, причина была, но если бы он заболел, то Павел бы не отнесся к нему так во время второго миссионерского путешествия. Да? То есть, скорее всего, это была какая-то человеческая слабость. И знаете, вот эту историю я сравниваю с другими примерами из Писания. Я понимаю, что это еще не настоящий конфликт. Примеров настоящей отборной ненависти в Писании хоть отбавляй. Братья ненавидели Иосифа настолько, что они хотели предать его смерти. И чудом, по милости только одного брата, его бросили в яму, а позже продали торговцам, которые шли в Египет. Братья ненавидели своего брата за то, что он был выскочкой, и за то, что он был любимцем своего отца. Саул ненавидел Давида, потому что видел в нем человека, который покушается на его власть. Аман ненавидел Эсфирь и всех евреев. Мало ли примеров в Писании. Иногда кажется, что сам Бог ополчился и просто с ненавистью относится к своим врагам. Забываем мы при этом только то, что Бог постоянно дает человеку еще один шанс, так как он давал шанс очередной своему народу. При этом он жестоко наказывает свой народ. Пленом в Вавилоне, пленом в Ассирии, смертями. Когда мы читаем в 136-м псалме: «Разбейте младенцев о камни», и речь идет о вавилонских младенцах, в чьем плену сейчас находятся евреи, кажется, что же это за Бог такой, когда могут ему возносить такие молитвы кровожадные. Но теперь один вопрос. Этот Бог евреев заставлял когда-нибудь свою жертву стоять на коленях и публично ей перерезали глотку? Или он вместо того, чтобы отплатить ненавистью и кровью на кровь чужую, заставлял молиться ему, Богу, такими жестокими словами, памятуя о том, что «мне отмщение, и я воздам». Бог всегда имеет возможность отплатить гораздо лучше, чем мы с вами. И именно об этом говорит Писание, и именно об этом говорит Павел своими поступками, своими словами, когда он не испытывает ненависти к евреям, которые били его, которые гнали его сами. Потому что он понимает, не они сейчас делают это. Чья-то другая сила поднимает их руки, затмевает их разум. Итак, яблоком раздора стал Иоанн Марк. И мы уже говорили о том, что Бог все равно исполняет свой план. Во втором путешествии миссионерском Павел достигает своих целей. Он посещает много городов: Филиппы, Фессалонику, Верию, Афины, Коринф. Потом через Эфес и Антиохию он возвращается обратно. Ему помогает сила, в то время как Варнава и Иоанн Марк несут служение. И мы не слышим и не читаем в Писании того, что и в этот раз Иоанн Марк предает Варнаву. Нет. Люди учатся на своих ошибках. Иногда конфликт нам дан для того, чтобы высветить какие-то неприятные черты, которые есть у нас в характере. Когда у нас есть, может быть, недостаточно веры, когда мы слишком слабы, у нас нет выносливости духовной. Но конфликты могут вести к улучшению. Поставил ли на дружбе с Варнавой Павел крест? Знаете, в Писании не говорится о том, что они с Варнавой после этого примирялись. Возможно, конфликта и не было с Варнавой, конфликт был с Иоанном Павлом. простите, с Иоанном Марком. Но дальше, в послании к Колоссянам, во 2 Тимофея мы читаем: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения». Павел простил Марка. Если он был в чем-то неправ перед Павлом, Павел не держал обиды на этого молодого человека. Он прекрасно понимал, что перед ним молодой верующий, которому еще нужно расти, которому нужно воспитываться в своей вере. И через какое-то время он становится пригодным для служения. Об этом говорит Павел. А в Варнаве Павел говорит исключительно комплиментарно. Он говорит о нем как о хорошем служителе. Речь идет в этом небольшом отрывке о том, что конфликты могут нас учить чему-то очень важному. И поняв это, мы поймем сердце Божье. Его собственное отношение к нам с вами, которые очень часто не дотягивают до его стандартов. Если церковь становится местом утоления своих личных амбиций, то ссоры неизбежны, но они будут вызваны лишь личными амбициями. К сожалению, так или иначе, наши церкви сегодня не свободны от наших пониманий, представлений о том, что справедливо, что несправедливо. Мы приходим ко Христу с собственными чертами характера. Да, действительно, мы похожи на наших родителей. У кого-то есть чувство юмора, у кого-то нет чувства юмора, у кого-то есть тяга к власти, у кого-то нет этой тяги к власти. Вот представьте себе, в церкви встречается человек, который точно знает, как должна церкви жить на протяжении нескольких лет, а другим людям это не открыто. И один считает, что Бог даровал ему мудрости вести за собой, а эти люди, которые не понимают, отказываются идти. Возникает конфликт. Иногда в церкви мы пользуемся теми же самыми абсолютно политтехнологиями, которыми пользуется мир, и воспринимаем паству как электорат. И поэтому возникают какие-то свои такие благочестивые интриги и попытка понравиться этой части, завоевать доверие той части и так далее, и так далее, и так далее. Если вы когда-нибудь в этом участвовали или видели это, весь вопрос в том, как вы лично к этому относитесь. Собираетесь ли вы быть пешкой в чьей-то игре? Или все-таки вы, общаясь с Богом, понимаете, что эта слабость человека на самом деле может быть Богом обращена на собственное его благо? И мы в Писании постоянно читаем о том, что человеческая слабость обращается Богом ему во благо. И его Божий план реализуется. Что случилось с Иосифом, которого ненавидели братья? У него появилась возможность отплатить братьям совершенно другой монетой. Простить братьям и спасти их. И их, и тех людей, которые будут рождены потом еще от этой в то время еще немногочисленной группы людей. Что мы видим на примере Павла? Он прощает Марка. У него нет горького корня в сердце. Что мы видим в Писании в случае с Давидом? Давид ненавидит Саула за то, что тот преследует его. Он постоянно поступает благородно. Если в то время существовали рыцари, это было рыцарское отношение к царю, помазаннику Божьему. И его дружба с сыном Саула, да, с сыном своего гонителя, Ионафаном, возможно, она тоже дает ему силы для того, чтобы прощать его родителя, его отца, который ведет себя часто совершенно неблагочестиво, агрессивно, как человек, который просто защищает свою власть. Является ли Евангелие до сих пор мертвым светилом? Я вам скажу, что, наверное, все зависит от нас с вами, от самих верующих. Если мы верим в то, что Слово Божье действенно, что оно проникает в самые глубины нашего сердца и способно менять нас, а также тех людей, с которыми мы состоим в конфликте, которых даже, возможно, какое-то время ненавидим. Если мы верим в преображающую силу Евангелия, то тогда это светило перестанет быть мертвым. Здесь как раз я вспоминаю те примеры, а вы добавите к ним свои собственные из Писания и из своей жизни. Есть ли сегодня люди, на которых вы поставили крест? Которых вы отфрендили в Фейсбуке или которые отфрендили вас, и вы знаете, что все этих людей в вашей жизни больше нету. Все. С глаз долой, из сердца вон. Все прекрасно. Можно по-прежнему молиться Богу. А вы молитесь Богу за этих людей? Потому что если да, то вы прекрасно понимаете, вы рискуете очень сильно, потому что Бог может вас направить опять по этому пути. По пути примирения. Есть ли выход из этого, казалось бы, замкнутого круга ненависти? Выход есть, если веришь, что Христос не только умер за наши грехи, вызывающие взаимную ненависть, но и воскрес, чтобы воскресить нас от обид, которые нам очень часто кажутся смертельными, потому что они нанесены нам, а мы очень дорожим собой. Нам хочется побеждать, нам хочется быть задорными в наших спорах. И мы ничего не можем с этим сделать. В следующий раз пойдет разговор о том, как важно иметь правильное окружение, как люди влияют на нас с вами, как правильно выбрать себе духовного авторитета, да? Как это принципиально важно для того, чтобы удерживаться иногда от соблазнов, которые приходят чаще всего тоже из нашего окружения. Но об этом будет разговор в следующий раз, поэтому, если вас эта тема волнует, приходите. А если она вас не волнует, все равно приходите. Она вас наверняка будет волновать во время проповеди. Что касается применения, мы стараемся не конфликтовать. Я знаю, что среди вас много людей, которые стараются избегать ссор. Если есть возможность как-то сгладить острые углы, вы это делаете. Но тем не менее, в собственной семье, на работе, среди друзей, ссоры неизбежны, они будут обязательно. Весь вопрос в том, готовы ли мы принимать их как средство к совершенствованию. Когда после ссоры, когда вы понимаете, что в сердце уже спокойно и опять свет, вы задаете себе вопрос, а чему я научился из этой ссоры сейчас? Я вас уверяю, до конца жизни вам еще много ссор придется преодолеть. Но самый главный вопрос, и это то, чему учит, например, меня Бог, когда я вспоминаю о тех людях, с которыми я поссорился в 2014 году. Был человек, который мне очень дорог, и до сих пор так. У нас с ним вышел ссор в письменной форме. И мы наговорили друг другу лишнего, я с уверенностью об этом могу говорить. Я говорил все то, что я писал. На самом деле я писал с мыслью, что ну, рано или поздно мы встретимся. То есть мы лицом к лицу встретимся, мы договоримся о встрече, и мы все обсудим при встрече. Но этого не произошло. Он сказал, я не хочу встречаться. Мне не нужно. И я подумал, передо мной выбор. Поставить на человеке крест и сказать, все, тебя нет в моей жизни. Ну, как будто бы не было там 10-15 лет общения. Или все-таки протянуть руку общения, которую никто не собирается пожимать. А вы знаете, очень глупо выглядит человек, который держит руку просто так вот. Она коченеет, она немеет, ее хочется опустить. В Писании я постоянно читаю о том, что Божья рука общения протянута постоянно к нам. И Бог не устает держать ее на весу, даже тогда, когда мы не готовы ее пожать. Можно не соглашаться друг с другом, но можно сохранить добрые отношения, и Писание нам показывает примеры. Но для этого нам нужно ценить того другого человека. Нам надо видеть в нем образ Божий, а не просто злого, неприятного человека, который говорил массу, наговорил неприятные вещи нам, который, как ему кажется, открыл глаза на нас самих, а неприятно в себя всматриваться и находить там все то же несовершенство, которое, как казалось бы, было раньше. И задаешь тогда Богу вопрос, Боже, ты говоришь о каком-то развитии духовном, но я все на том же месте нахожусь. Где оно, твое развитие? Но сам факт, что вы прощаете этого человека и готовы прийти к нему лицом к лицу, вступить в общение с ним, как Павел вступил в общение с Иоанном Марком, который просил, приведите его ко мне, потому что он мне нужен. Если вам нужен другой человек, то у вас останутся добрые отношения с ним. Даже если он пока еще не готов с вами встретиться. Может быть, мои советы не покажутся вам библейскими. Они, может быть, не вытекают непосредственно из вот сегодняшних слов. Это просто я говорю, вспоминая 2014 год. Когда я извинялся, я был задорен. Потому что всякий раз, когда человек говорил мне, ну да, я тебя извиняю, но ты помнишь, я опять вступал в спор с ним. Ты опять меня не понял. И вот этот круг непонимания продолжался. Иногда передо мной человек извинялся, я говорил, да, но... Вот когда перед тобой человек извиняется, не говорите вот это «но». Просто принимайте извинения. Просто постарайтесь быть как Бог в этом смысле, когда Он покрывает все наши грехи. Он берет их оптом, а не в розницу. При разрешении конфликта, если у вас есть такая возможность, прежде чем вы напишете другому человеку что-нибудь колкое, неприятное, постарайтесь встретиться с ним лицом к лицу. Предложите ему эту встречу. Вам сейчас очень хочется что-то написать. А в Фейсбуке, кстати, это очень часто происходит. Потому что, ну, тебе кажется, ты сидишь, и ты похож сейчас сам себе на пулеметчика, ты защищен, ты стреляешь в точку, попадают все пули, человек меняется, точнее, он умирает на той стороне. Ну, ты-то этого не видишь. А на самом деле ты действительно убиваешь его. Ты пытаешься его прикончить своими словами. Вместо того, чтобы сделать это, позвоните ему, скажите, слушай, прежде чем я напишу тебе что-нибудь, давай встретимся. И, может быть, у вас получится понять друг друга. Когда мы с женой работали на христианском радио, я несколько раз этот пример приводил, но он почему-то как-то всплывает в моей памяти. Мы очень идеализировали тех людей, которые там работали. Это было христианское радио, это были миссионеры. Из разных стран они приехали. Это люди, которые, ну, скажем так, не работали по специальности, а это были инженерные специальности, то есть хорошо высокооплачиваемые в светских организациях. Вот эти люди собирали поддержку, и они работали на христианском радио. Нам казалось, что вот многие из них были семейными. И потом, когда мы уезжали через 2 года, я сказал вот на общей такой встрече, у нас была такая прощальная встреча, я сказал, за 2 года, а мы с женой только поженились, у нас были еще какие-то сложности, притирки, характер там не совпадал во многом. Говорю, слушайте, вот я ни разу не слышал, что вы ссорились. А мы работали по ночам, просто в России было другое время, надо было учитывать количество поясов часовых, мы работали ночью. И нам директор сказал, да. Когда мы ссорились, вы спали. Просто мы спали обычно до 12, там где-то до 2 часов. Мы такие же, как вы, абсолютно. Ничего нового. Но вот за таких людей умер Бог. И когда я думал о том, где заканчивается ненависть, вот когда мы вешаем вот эти вот перчатки на гвоздь, я смотрел на этот остров, на котором в 1944 году произошло страшное сражение между американцами и японцами. Им нужен был, это было огромное вторжение американцев. И понимаете, какая может быть ненависть между солдатом американским и японским, который защищает этот остров. И японцев невозможно было выкурить из этих всех щелей. Они били совершенно героически. И все-таки американцы их через некоторое время выкурили оттуда. Как вы думаете, кого сейчас больше всех? Каких туристов на этом американском острове? Японских. Они играют там в гольф, они приезжают туда пройтись по магазинам, посидеть в ресторанах. Они, наверное, вспоминают о том, что их деды и, может быть, даже отцы погибали на этом острове. Но они не испытывают ненависти к этим другим новым американцам. Как часто мы живем в плену ненависти, родовой ненависти, совершенно не понимая смысла ее. Я думаю, что Господь как раз нам объясняет, что нет такой вещи, как ненависть между нациями. Есть ненависть двух людей, которые просто не поняли друг друга. Давайте помолимся о том, чтобы мы нам понимать друг друга немного лучше. Господь наш Бог, я благодарю Тебя за то, что эти слова из Писания Ты адресуешь каждому из нас, людей, которые живут в большом городе, где масса искушений, и масса искушений прежде всего огорчиться и возненавидеть другого, ближнего человека. И этих ближних людей вокруг нас каждый день масса, в метро, в магазине, в электричке, на работе. Господи, я молюсь о том, чтобы Ты дал нам сил выносить чужое несовершенство, помня всегда о том, что на самом деле несовершенны прежде всего мы сами. И Ты умер именно за таких, как мы, людей несовершенных, людей грешных, которым нечем хвалиться. Слава Тебе, Господь, за Твою кровь, пролитую на кресте, и за Твое воскресение, которое дает нам всем надежду. Надежду на преображение, на изменение, на то самое изменение, которое изменило Павла на дороге в Дамаск, о котором мы читаем до сих пор и примером которого вдохновляемся. Во имя Отца, Сына и Святого Духа я молюсь.